Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это вечер воскресенья на Радио «Вера». У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я Игорь Цуканов. И, как всегда, по воскресеньям мы говорим на тему «Христианин в обществе». Такая тема многогранная, много о чем можно говорить в рамках этой темы. И думаю, что вот наш сегодняшний гость как раз тот самый человек, с которым можно поговорить о самых разных аспектах такого вот служения в миру, если можно так сказать. Михаил Игоревич Хасьминский, человек, известный слушателям Радио «Веры», неоднократно вы здесь появлялись, да, и выступали в основном как эксперт, правильно я понимаю, да?
Как-то да.
Добрый вечер.
Получалось до сих пор так.
Да. Православный психолог, руководитель Центра кризисной психологии. Центр создан в 2006 году при Храме Воскресения Христова на Семеновской. Член Общественного совета Федеральной службы исполнения наказаний. Член Консультативного совета Межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета. Очень много можно перечислять. Но, Михаил Игоревич, вот, наверное, с чего хотелось начать. Вот вы руководите Центром кризисной психологии. И из всех, наверное, людей, которые занимаются психологией, да, и из всех людей, которые, ну, в том или ином качестве служат церкви, вы как бы находитесь, мне кажется, на передовой, потому что, ну, вообще к психологам ходят люди, понятно, с какими-то проблемами. Но уж к вам, как я понимаю, приходят люди, у которых, ну, действительно, проблемы серьезные, то есть кризисная ситуация. Вот вы как-то сознательно пришли к тому, чтобы этим заниматься, или вот, что называется, Господь поставил, и вы занимаетесь, потому что призвали вас?
Ну, я уверен, что Господь поставил. Это все очень неожиданно. В том числе и для меня, конечно, было. Ну, вообще, как бы на эту стезю Господь поставил, да. А то, что вообще центр был этот создан, и что он функционирует, ну, я как бы непосредственного отношения, конечно, к этому так-то не имел. Но я думаю, что это тоже была Божья воля, безусловно, в том, чтобы это создать еще при Патриарх Алексей, вот.
Там же по его благословению, насколько я понимаю.
По его благословению, да, и вот в этом году будет 15 лет, это было 30 октября 2006 года, значит, когда святейший на рапорте настоятеля храма отца Августина Педанова поставил резолюцию вот о создании такого центра, и через несколько дней буквально, там через там, 3, по-моему, дня или 4 было общеепархиальное собрание в Москве, где святейший сказал в своем докладе о том, что он создал такой центр вот, для того, чтобы, ну, душпопечение как бы вот вывести на еще и уровень психологический. Ну, как-то, так сказать, дословно я уже не помню, но примерно суть такая была. Вот, а инициатором, собственно, создания центра явился архимандрит Августин Педанов и поддержал, насколько мне известно, тогда архиепископ Ташкентский Владимир, ныне митрополит Омский Владимир, а вот, ну вот как-то так все было вовремя создано. Мы с коллегой потом перешли, как бы, да, нас позвали, а до этого мы работали в онкологическом центре имени Блохина. Ну, то есть там-то тоже кризис, безусловно, да, вот этими вот самыми кризисными людьми мы работали и потом продолжаем работать, собственно говоря. Но сейчас, конечно, немножко так все изменилось. Если раньше, я помню, ну, где-то, когда нас узнали широко, это прошло еще там, может быть, там год, может быть, два, уже сложно вспомнить точно, но в те годы Ну, вот прям в день у меня могло быть по 5, по 7 каких-то тяжелых историй с семейными проблемами, с, вот именно с разводами в основном, да, с тяжело больными людьми. А потом уже со временем немножко там как-то вот лично у меня практика, она, ну, начинает меняться, потому что потом мы со своим коллегой Дмитрием Семенником создали там сайты, вот, и эти сайты, они получили очень большую популярность, там ежедневно 60 тысяч туда приходило, вот, и вот...
Пережить.ру, по-моему.
Пережить.ру, это был первый сайт, пережить.ру был первый сайт, а второй, который создавался, это сайт победишь.ру.
Победишь.
Да, то есть антисуицидный сайт, да. Потому что очень большой был, на самом деле, тогда запрос, вот это вот, не хочу жить, раз жена ушла, там, и как-то решили вот это выделить. А потом, по-моему, была ветка Ивы, сайт для тех, кто переживает насилие. А за ним уже ездил сайт memoriam.ru, это сайт для тех, кто переживает горе после смерти близкого, да, то есть мы вот этот материал брали и, соответственно, ну, а потом там были и другие, соответственно, ну, понятно, что та тема, которая популярна в интернете, а какой запрос, в основном же в интернете там забивали, там, умер человек, там, что делать, вот, что
бросил
делать.
Бросил муж, что
бросил
делать.
Бросил муж, да, вот, пожалуйста, появлялся, собственно говоря, сайт, там, человек читал, ему нравились материалы, он понимал, что они по существу, а это вот, я думаю, вообще в основе любого психолога должно лежать именно по существу. То есть ты должен ответить на вопрос. Вот эксперт отличается от неэксперта. То есть сейчас вот каждый, я не знаю, каждый утюг может быть уже себе там экспертом назвать, он диплом получил, уже говорит, что он эксперт. А разница между экспертом и неэкспертом, ну, на мой взгляд, следующее, что именно эксперт может понятно, доступно, логично, не на чувства основываясь, а именно на логику, логично человеку и объяснить, и помочь, не манипулируя при этом. Вот это вот уровень эксперта. И, соответственно, все материалы примерно так и были сделаны, и люди стали, естественно, обращаться в реале. И вот тогда появилась очень большая практика работы с, в том числе, с суицидентами, вот, и что, в общем-то, сейчас, наверное, является вообще в какой-то степени там основной темой — деструктивное поведение, суициды, то есть какие-то проведения семинаров, занятий, лекций, вот по всей стране я сейчас, в общем-то, эта тема наиболее востребована, у меня, конечно, есть и другие темы, безусловно, в том числе там детское горе, которое, ну и так далее, то есть тем много, но в основном, конечно, сейчас востребовано это, потому что вот то, что мы видим вообще вокруг, происходит, оно требует именно практических, потому что какие-то такие лекции, они, конечно, проводятся где-то, кем-то там в институтах там, развития образования, кто-то чему-то учит, но здесь разница все-таки есть, но от практики, когда идет, и, так сказать, от теории. От теории не всем интересно.
А люди приходят сами, вот с, ну, то есть обычно же человек, который, так сказать, об этом задумывается, да, он, ну, не всегда, он иногда об этом говорит, да, своим близким, но вот так, чтобы он прям пошел к психологу с этим,
ну,
это, наверное, не всегда ведь бывает.
Ну, можно достичь и все равно прийти.
Ну, во-первых, очень многие приводят, так?
Приводят.
Конечно, вот. Ну, и это, многие даже обращаются, собственно, там, в соцсетях сначала. То есть совершенно по-разному бывает. Некоторые лично обращаются, тоже такое бывает. Ну и очень много обращалось, конечно, на форум. Собственно, ничего особенного не изменилось с тех пор, сами понимаете, и методы профилактики, и мировоззрение тоже. С суицидом-то, ну, там же есть одна такая особенность, которую сейчас в основном, ну, как бы опускают, так сказать, выводят за скобки. То есть надо создать условия, чтобы никто ничего не совершил. Понимаете, вот это сейчас основная, как бы она такая, доминирующая тема. Но что интересно, вот просто вам расскажу, я об этом, наверное, никогда не говорил. Значит, только несовершеннолетних у нас суициды нельзя. Вот если ты совершеннолетний, уже как бы обществу до этого нет никакого дела, это уже, пожалуйста, твои дела. То есть 18+, если ты нигде не учишься уже в образовательном учреждении, да нет проблем. А потом в армию пошел, и тогда опять плохо.
Ну, когда нет того человека, который ответственный получается, да, за это.
Значит, потому что никто не понимает, в чем вообще суть, по большому счету, суицидального. То есть, почему мы против-то? Мы же против-то не потому, что просто там человек, ну, это его жизнь, что хочет, то и делает, в конце концов, да. Но это же нарушение заповеди «не убей». А какая разница, кто это будет делать? Взрослый человек, ребенок или еще что-то. Это, да, и покаяться уже не сможет. То есть мы понимаем
необратимость
весь ужас
процесса.
Да, вот этого всего. А когда с этим начинают почему-то бороться, не понимая, то происходит, как у нас обычно, вот эта вот какая-то, не знаю, космическая глупость. И структура теряется, смысл теряется, ну, так же, как и борьба там вот с известными модными нынче вирусами, понимаете, когда нету какого-то здравого смысла, да, все обречено на провал. А здравый смысл, он вот здесь, в самом начале, он по большому счету в заповедях. Почему нельзя убивать человека? Потому что ты не давал ему жизнь. Почему нельзя себя убивать? Потому что ты не давал себе жизнь. Почему нельзя аборт делать? Потому что ты там не давал жизнь. Вот когда это все понятно в мировоззрении, вот тогда, хорошо, и суициды очень многие, ну, почти все суициденты, исключая психически больных и тех, кто совершает в аффекте, конечно, у них проблемы с мировоззрением. И вот здесь очень важно помочь им еще и с этим.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня у нас в гостях Михаил Игоревич Хасьминский, православный психолог, руководитель Центра кризисной психологии при Храме Воскресения Христова на Семеновской, член Общественного совета Федеральной службы исполнения наказаний и в таком общественном плане очень активный человек и известный эксперт, в том числе часто выступающий и на радио «Вера».
Михаил Игоревич, ну, вы знаете, я думаю, что у нас с Игорем и у всех наших радиослушателей сейчас назрел один и самый главный вопрос. Каким образом мужчина, успешный и с адекватным состоянием собственной личности, из подвязающейся в системе МВД, каким-то образом начинает заниматься, ну, самым, вот знаете, вот что называется, ну, too much, вот прямо самым таким хардкором. Детские хосписы, кризисная психология, разбирает овгивы конюшни, начинает вот совершенно, засучив рукава, идет в самое пекло. Потому что мне кажется, ну, и, наверное, с этим сложно поспорить, что все-таки это более такая женская, во всяком случае, в нашей стране, часть разбираться с психологическими проблемами, идти в хосписы, заниматься людьми с тяжелым психическим поведением, с тяжелым психическим состоянием.
Психическим занимаются
психиатрами. Ну да,
безусловно. Но
тем не менее, вы же все равно с этим связаны,
конечно,
с психическими заболеваниями.
Кризисная психология, она на самом деле похоже больше, наверное, я бы сказал, на хирургию, да, это, в общем, не женское дело, но если вот можно было чем-то сравнить, то есть тут надо помочь быстро. Человек по-старому уже не может, по-новому еще не научился, вот это и есть кризис, когда все меняется, все рушится и так далее, и вот тут надо быстро помогать, да, то есть тут не, как психоаналитикам к этим, откровенно говоря, там, годами ходят, ну, сами понимаете, это все, к любому будешь ходить, даже к соседке, собственно, будет тот же самый эффект, если ты невротик, вот, поэтому, ну, к соседке, так сказать, если с хорошими, конечно, мыслями ты ходишь, вот. Поэтому, а как путь такой, в общем-то, происходит? Это, ну, вот это как раз и есть Божий промысел. Понимаете, в 28 лет, когда ты, в общем-то, успешный и востребованный человек в своей системе и с погонами, и вот как-то медицинский осмотр, И тебе говорят, что надо провести дополнительные исследования. Это вот, кстати говоря, это было в 98-м году. То есть вот сейчас уже будет 24 года, вот через месяц, ну, даже меньше месяца, это было 5 июня 98 года. Вот, надо еще пройти, так сказать, абсолютно дополнительное, сходить на УЗИ. Ну, сходил на УЗИ, пришел, значит, к тому доктору, полковнику, полковник Калитвинцев, как сейчас помню. Значит, и вот он меня отправил на УЗИ, потом пошел сам посмотрел, потом я смотрю, они на меня что-то как-то очень грустно смотрят, говорят, посиди к тому кабинету, мы там сейчас придем с врачом ультразвука. Приходят, говорят, слушай, надо в госпиталь. Я говорю, зачем? Ну, наверное, на операцию. А зачем? Ну, скорее всего, у тебя опухоль. Я говорю, здрасте, какая? Они говорят, это мы узнаем, когда, так сказать, будет операция. Сейчас мы сказать не можем, но тебе надо очень быстро это делать. И уже 11 числа, там, 11 июля, я уже все, меня прооперировали, и диагноз был поставлен. Это была злокачественная опухоль. Вот, потом еще было 3 курса химиотерапии. В общем, агрессивной такой химиотерапии, очень там, это продукт, сейчас, платины, платидиам, випизит, блеомицин, вот, как сейчас помню. А вот, а тогда противорвотных почти вообще же не было, то есть так. И вот эта вся неделя, она проходила, конечно, очень трешово. Практически вот ничего не ел вообще. И вот тогда, я могу точно сказать, что вот тогда я впервые начал, наверное, по-серьезному молиться. То есть, когда ты уже не можешь смотреть на капельницу, тебе вот я помню, заносили, мне на тумбочку ставили эти препараты, и капельницу заносила сестра в госпитале, и все, я уже не мог смотреть, у меня уже все начиналось, я просто уже убегал, потому что вот хотя бы оттянуть на полчаса, да, то есть я уже шел там в госпиталь большой, такая зона большая, там парковая, деревьев много, вот, и я там прямо уже молиться начинал. Причем, честно говоря, никто тогда не мог сказать бы точно, там, будешь ты жить или не будешь. 28 лет – это ведь очень немного, честно говоря. А, так, у тебя еще нету никого, ни детей. Ни... Ну, и вообще, конечно, психологически на меня это все очень повлияло, потому что, ну, как всегда, в таких случаях, понимаешь, кто... что друзей меньше, чем ты предполагал, вот, но вдруг друзьями становятся те, которые, от которых ты тоже ничего не ожидал, вот, ну, это такая хорошая очень встряска, будь здоров, и она продолжается, ну, она же и потом еще продолжается, то есть она не сразу, это такой полет, может быть, на долгие годы, ну, вот у меня, например, там точно совершенно я по себе вот могу сейчас сказать, что где-то уже даже после последнего курса, когда уже немножко там выдохнул, да, ну, началось что-то типа депрессии, да, то есть алопеция на голове волос нету, то есть плохое самочувствие, иммунитет на нуле, ну, вот это вот все. Вот, ну, как бы сказать, что я прям вот прям пришел к вере, опять же, нельзя. Вот знаете, Господь вот несколько раз, наверное, тебе по голове, так сказать, тюкает, вот, надо понять как-то это. Ну, по большому счету, наверное, если уж так вообще изначально говорить, я всегда, наверное, верил. То есть, так, у меня родители не верили, то есть, мама неверующая была, папа неверующий. А дедушка вообще себя всегда позиционировал как абсолютного атеиста, хотя я очень сомневаюсь, что он таковым был. И, ну, как бы нет, я вот очень помню, я такой довольно болезненным был ребенком. Вот тут на Таганке есть храм Болгарское подворье. И я уже вот несколько лет назад я понял, что этот храм был первый, который я посетил, потому что там был тубдиспансер, а у меня всегда, когда делали прививку, что-то там с ней это происходило, да. И, ну, так получалось, что мама меня всегда везла в этот тубдиспансер, чтобы там они посмотрели и меня отправили. А поскольку очередь были длинные, она мне просто говорит, ну, иди там погуляй. Было мне, может, лет там 8-10. И я вот в этот храм, я вот это сейчас вот прям абсолютно точно помню. Я вот в этот храм, а так все таинственно, так все интересно. И я, в принципе, никогда не был неверующим человеком. Крестился я сам. А, значит, мне было уже, сейчас я вот примерно с кем-то 90, ну, где-то уже там 22 года. Вот. Причем в тот же день я стал и крестным. Вот, одновременно. То есть я не был противником никогда, и меня всегда как-то это, ну, тянуло, привлекало. И, кстати говоря, тоже дедушка, вот тоже очень интересный такой момент, я думаю, что может быть интересен тоже для слушателей, он был, ну, так сказать, очень хорошим, нравственным глубоко, да, очень достойным человеком, который прожил войну там, и так далее. Ну, то есть он очень много в меня вложил, но про него не было, по большому счету, даже маме ничего известно. Всем в семье было известно, что он не любит, так сказать, священников и алкоголь. Ни в каком виде. То есть вот я тоже человек не пьющий и никогда не был, вот, но вот известно, что дедушка приходил на свадьбу, он ставил там кефир перед собой демонстративно, и, значит, его там пил, соответственно, это годы-то какие там застойные, вот, и священников тоже никто не мог, почему, но было известно, что в 6 лет, когда ему было 6 лет, они с мамой бежали из Сергиева Посада от алкоголика отца. И каждый год он меня привозил туда, ну, мы на кладбище ездили к его сестре, я ему там помогал, все, он привозил. И когда мы проезжали мимо лавры, он всегда останавливался, мы шли в лавру, в трапезный храм, и он просто стоял, вот я сейчас, как сейчас помню, я никогда это вот публично не рассказывал об этом, он стоял, просто смотрел, а я не знал, что там делать, да, ну, я маленький был, он мне дал просфору, я даже не понимал, что это такое, ну, хлебушек там, я его что-то кушал как-то вот и все, ну, просто по храму, видимо, ходил, а он вот просто стоял, смотрел, потом мы собирались, уезжали, а потом после его смерти выяснилось, вот, что это уже когда там стали поднимать в некоторых документах, обнаружили, что, скорее всего, конечно, вот трагедия была у него, что у него был отец, священник и алкоголик. Вот, и вот я даже сейчас думаю, что на самом деле он алтарничал там. То есть, ну, не мог, вот человек тянул то, как говорит, кстати, наш архимандрит Августин, вот на тему, когда а вот дети уходят в подростковом возрасте, он говорит, это лосось, как лосось. То есть кто здесь был, кто вот эту благодать ощутил в алтаре, кто это все уже пережил, да, там, Пасху, там, праздники, да, и так далее, он уже потом, когда создастся вот эта ситуация, он вернется туда. Вот, ну, может быть, не в 100% случаев, конечно, наверное, нет таких исследований, но я тоже видел такое неоднократно. И вот я думаю, что когда он заходил в этот храм и просто стоял, слушайте, ну а что неверующий человек заходит в храм и просто стоит, и зачем-то ведет туда внука, дает ему зачем-то просвору, если ты уж прям такой неверующий человек, правильно? Ну это какой-то там немножко странный заход был бы. Вот такая была история. Ну и я вот как-то вот в этой среде жил, потом как-то у меня было тяжелое расставание с одной девушкой, и попалась мне пластинка неприкаянной Александра Малинина, которую он выпустил в 90-м году. Пластинку я заиграл, там много о Боге, вообще Александр Малинин, очень много именно о духовном. У него есть песен, они, может быть, не так широко известны, там, ну, вот песни «Храм» и так далее. И что-то так прямо меня прямо задушило. Потом я уже как-нибудь познакомился, когда с ним, и, так сказать, уже достаточно давно знакомы. Вот, я об этом говорил. Но на меня это тоже повлияло. Вот она настоящая сила искусства, понимаете? Не какой-то урод вот этот вот весь, не будем ему дополнительную рекламу делать и вообще всей вот этой вот шантропе. Вот, тот, кто вел... Я могу сказать, что очень во многом мой приход, на самом деле, вот, связан с творчеством Александра Малинина.
Поблагодарим его за это.
Да, поблагодарим, давайте его за это, вот, но я-то его уже поблагодарил, теперь вы поблагодарите тоже. Вот, но это просто, если мы говорим о пути, то путь как бы вот такими вехами определенными.
В гостях у «Вечера воскресенья», дорогие радиослушатели, Михаил Игоревич Хасьминский, православный психолог, руководитель Центра кризисной психологии, член Общественного совета Федеральной службы исполнения наказаний, член Консультативного совета Межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета, член Ассоциации онкопсихологов России. Вот такой интереснейший гость у нас сегодня, дорогие радиослушатели, в студии не первый раз. У микрофона Игорь Цуканов и я, Кира Вавриентьева. Мы вернемся к нашему интереснейшему разговору через несколько секунд.
Вечер воскресенья на радио «Вера».